«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и программу «Национальный вопрос», ее ведущий Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
С вами. Ну и также мы пригласили сюда в студию писателя Елену Чудинову. Елена Петровна, здравствуйте. Да, объясним почему. Дело в том, что не так давно мы тут нашли весьма интересный материал одного из зарубежных журналистов. Ну, журналистов можно назвать в кавычках.
Это скорее политолог, исследователь. Зовут его Питер Ельцов, то есть ученый с русскими корнями, он профессор кафедры международной безопасности Университета национальной обороны Соединенных Штатов. И вот 8 августа в очень влиятельном американском издании «Политика», серьезном, который действительно занимается геополитическими вопросами текущими, экономическими, просто политическими, у него появилась обширная публикация, обширная статья, где он говорит о том, что... много, так сказать, пытались Россию взять снаружи, но не удавалось. Но главное, это враг сидит изнутри. Мы знаем об этом у нас в России, скажу я уже от себя, но вот сейчас об этом уже заговорили и наши, скажем так, геополитические противники. Что он говорит? Что сейчас, вот после того, как Россия добилась аннексии Крыма, ну, будем говорить их категориями, там, в Сирии продвинулось новое вооружение, она может показаться очень сильной. Но в действительности, считает Ельцов, что сейчас наша страна значительно слабее, чем империя Романовых или Советский Союз. Не смогла, по его мнению, наша страна создать такую национальную идентичность, которая охватывала бы все население. Преданность миллионов граждан России в отношении своего государства является сомнительной. И как только Москва, говорит этот американец, ослабит свой жесткий контроль над местными выборами, эти группы потребуют независимости. Он отводит нам на это максимум 30 лет, а то и 10-20, до того, как, по его мнению, здесь все должно взорваться. И называет три основные причины, почему это должно случиться. Во-первых...
Ну, давайте, Андрей Михайлович, может быть, не будем сейчас их сразу перечислять все, для того, чтобы, может быть, сохранить какую-то определенную интригу в нашем разговоре.
Давай.
И обратимся сразу к нашим радиослушателям с предложением. Вот как вы считаете, пока не вникая в детали, не вникая в подробности того, что положил в основу своей теории Питер Ельцов, вот как вы считаете, все-таки правы ли западные политологи, утверждая, что Россия может взорвать себя изнутри, то есть, проще говоря, повторить судьбу Советского Союза. Сразу выносим этот вопрос на голосование. Если вы считаете, что да, подобные заявления не беспочвенные и такие утверждения истина, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, предпосылок для такого развития событий нет, 637-65-18, код Москвы 495 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02 в вашем распоряжении. Так же, как WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Елена Петровна, ну вот ваша оценка пока, опять же, да, мы говорим, не вдаваясь в подробности, потому что детально каждый пункт из трех разберем. Вот как вы считаете, чем подобные...
Слабее мы Советского Союза и России, и Царской империи сейчас?
Ну, вы знаете, сейчас вообще все другое. Я всегда предостерегаю от тупых исторических параллелей, а параллелька туповата. Но в данном случае... даже не столько как писатель, сколько как тетка американистки, скажу, что остережемся обобщений. Отнюдь не все американские политологи вообще считают необходимым воевать с Россией. Так мы тоже, если мы будем, например, судить Америку по Ельцову, ну, давайте нас по Дугину определим, он тоже там кричит, что земли ереси, и Америку надо бомбами закидать, но это же не значит, что наш президент, наша страна это собирается сделать. В действительности, как бы вот такие радикалы, это всегда есть в политическом пространстве, безусловно, но определяют ли они климат? Нет. В действительности его никто не
определяет. Ну, вот его тезис о том, что преданность миллионов россиян своей стране, своей государственности вызывает сомнения.
А вы знаете, вспомним, представитель какой страны это говорит. Мы еще недавно с восхищением говорили, американцы сумели преодолеть гражданскую войну. Они сохранили свою идентичность. Они уважают память побежденных, и все у них хорошо. И что? Маленькая смена в политическом курсе страны, и начинается совершенно чудовищное унижение очень влиятельной части страны. То есть столетия стоявшие памятники генералам-конфедератам, стоявшие при вот этой вот республиканской власти, то есть вот какой символ вообще преодоления? Не преодолели.
И потасовки уличные, сознательный наезд автомобилем на толпу противников политических. Вот до какого ужесточения доходило?
Вот, то есть, понимаете, вот потом, так сказать, да, у нас колоссальные, чудовищные, ну, вы знаете, мою позицию по этим вопросам — проблемы с миграцией.
Ну,
но,
сейчас...
но так сказать, у них в Соединенных Штатах, извините, черный расизм. И колоссальное количество неработоспособных, маргинальных масс, которые хотят, чтобы правительство их кормило и всех не любят. То есть, понимаете, каждая страна сейчас – это какой-то... колоссальный ком страшных проблем. Это вот я только навскидку две перечислила, что они нарушили гражданское согласие, царившее полтора столетия, и то, что делать, собственно, со своими нахлебниками, они тоже не знают.
Давайте о наших проблемах.
Нет, я просто, понимаете, а это связано. То есть говорить о том, что это же господин политолог сказал, что у нас проблемы, я говорю, у них проблемы ровно такие же, только чуть-чуть другого ракурса.
Три основных причины называет он, три бомбы, которые, значит, якобы под нашу страну подложены. Первое и главное, что пишет Ельцов, сепаратистские импульсы внутри России очень сильны. Он называет не только Северный Кавказ, но и Татарстан и Башкирию, которые все еще отмечают как день грустной памяти захват Казани Иваном Грозным, да, который произошел в 1552 году. И сепаратистские движения России могут быть кровавыми и продолжительными, как мы видели в Чечне, пишет он. И да, дальше такое странное довольно-таки утверждение. Речь идет в данном случае не только об этнических меньшинствах. Этнические русские, живущие в богатой ресурсами Сибири, а также на Урале, на Дальнем Востоке, несколько раз пытались добиться своей независимости. Но только короткого периода гражданской войны, когда там была Дальневосточная республика, Уральская республика.
Ну, ладно вам, Андрей Михайлович. Давайте вспомним, несколько лет назад в соцсетях опять начинаются вот эти пассажи. Давайте мы кинем петицию за отсоединение и так далее.
Ну, а что это? Писал, а и все забыли. Но не было ничего такого, чтобы масса людей выходили, да еще с оружием в руках, за свою независимость. Или просто без оружия, толпами, с тысячными. Но, тем не менее, вот у него такой первый пассаж.
Так, нормальная ситуация там, где различные этносы и не базово окрашенные собственные какие-то страты, там всегда какие-то петиции возникают, ну... Я вот только что из Франции, ну, в Британии, да, даже в Нормандии тоже люди говорят, что вот-вот неплохо бы, и вспоминают, очень многое вспоминают. То есть это все нормальная жизнь.
Ну вот смотрите, у нас есть возможность сейчас услышать по этому вопросу мнение директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. И вот, не знаю, согласится он с тем, что вы сказали, или поспорит. Давайте послушаем.
Еще Гитлер на это же надеялся, называя Советский Союз колоссом на глиняных ногах. Нельзя сказать, что у нас всегда во все времена, все при разных режимах всегда все было хорошо, но вообще позицию региональных, национальных элит можно свести к фразе знаменитого поэта Гамзатова: «Мы к вам добровольно не входили, добровольно не уйдем». Потому что в действительности все элиты, и татарстанская, и башкирская, и всех кавказских республик, и якутская, и дальше по списку, и, собственно, и все народы вписаны в единую экономику, в единую культуру. Им в рамках этих систем гораздо удобнее и уютнее, чем без них. Настроения в Европе связаны с тем, что той же Каталонии, Шотландии и другим регионам гораздо выгоднее в единой Европе, чем в своих национальных государствах. У нас же в едином национальном государстве вполне хорошо. Кроме того, у нас, в отличие от Европы, гораздо лучше развиты вопросы культурной самостоятельности. Нашему единству несколько веков. Единая Европа возникла на моей памяти. Поэтому здесь 100% сравнивать нельзя.
Ну вот мы слышали мнение директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Ну уж казалось бы, да, Советский Союз, уж какая мощь была, уж как были между собой и экономически, и политически, и ментально перекрещены все вот эти абсолютно разные культуры, перемешаны, соединены в единое
пространство. У него и на это есть ответ. Чуть попозже мы зачитаем и эту причину.
Но, тем не менее, да, у нас остается одна минута, Андрей Михайлович.
Да, ну, что, вторую будем причем?
Нет, давайте я сейчас зачитаю сообщение от Олега из Израиля, который написал, что Запад хочет развала России не первые сотни лет. За это время революции, бунты, итог, отпал только весь балласт империи. Ну, сложно назвать балластом те ближайшие к нам соседние государства, с которыми у нас продолжаются тесные отношения, связи и так далее. Но американский профессор увидел в тех формированиях, которые внутри нашей страны, те самые тлеющие очаги возможного конфликта. Так ли это? И вообще вопрос, который мы сейчас адресуем всем нашим радиослушателям, звучит следующим образом. Правы ли западные политологи, утверждая, что Россия может повторить судьбу Советского Союза? Ждем ваших телефонных звонков, сообщений на WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702. У нас открыты и телефоны для голосования.
Национальный вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Елена Фонина.
С нами писатель Елена Чудинова. И мы спрашиваем у наших радиослушателей, отталкиваясь от статьи профессора кафедры международной безопасности Американского университета национальной обороны Питера Ельцова, который считает, что не надо сражаться с Россией, Россия сама себя подорвет изнутри, взорвется изнутри. Вот такой его пассаж. Мы сейчас хотим обратиться к вам с вопросом, как вы считаете, правы ли в своих размышлениях подобного рода западные политологи?
Ну, вот тут нам пишут уже.
Да, я вижу. Я просто хотела телефоны для голосования напомнить.
Пожалуйста.
Да, потому что у нас,
конечно, Лен,
немного
давай.
Телефонных звонков мы успеем выслушать. А хочется узнать общее мнение нашей аудитории. Итак, если вы считаете, что да, в подобных размышлениях политологи западные правы, и Россия может повторить судьбу Советского Союза, взорваться изнутри, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что они не правы, 637-65-18, код Москвы 495.
Ну вот, пишут нам слушатели, и мнение как в одну сторону, так сказать, так и в другую. Вот нам пишут, что не совсем согласен слушатель с экспертом, который прозвучал у нас в эфире, что, мол, Гитлер пытался это сделать, это не получилось, и многие пытались. В 17-м и 91-м году нас разрывали не снаружи, а изнутри. И революции делали не регионы, а столицы. Вывод один, вот где зло для государства, у нас в столице, значит, президент есть о чем задуматься. И вот другое мнение. Россия не рухнула в 90-е, когда ее рвали в клочья, не рухнет и сейчас. Оптимистическое мнение.
Так, Елена Петровна, вы что скажете по этому поводу? Потому что мы видим, да, вот этот языковой конфликт в Татарстане по изучению русского языка, это мы знаем. Некоторые, ну, скажем так, отклонения, ну, назовем это так, национальные особенности дресс-кода и, допустим, еще какого-то поведения в определенных республиках. Это все их местное? Не трогаем или обращаем на это внимание? Не опасно ли это?
Ну, много очень вопросов, и вдобавок мне хотелось бы отреагировать на два прозвучавших мнения, одно радиослушателя из Израиля. Вот тут вот хотелось бы остеречь от этой формулировки «Запад всегда в течение столетий». Запада не бывает. Ну, что хотел Запад, когда, например, Германия топтала Францию? Вот что хотел так называемый Запад? А Америка воевала плечом к плечу с Россией. Вот, то есть, ну, есть политика, есть альянсы, есть столкновение и, наоборот, комплементарность интересов. То есть, вот давайте все-таки воздержимся от схем. А второе, вот прозвучавшее мнение досточтимого эксперта, ну, мне все-таки кажется слишком оптимистичным. Почему? Потому что мы уже имели опыт того, как от края отпадает край, как плоть гниющего в проказе 90-е годы, начало 90-х годов, когда мы очень много потеряли и не нами, а предками нажитого Российской империей. Вот, поэтому другое дело, что все-таки что тут внушает оптимизм, что... Невзирая, вот как бы тогда это был мощный тренд, такой немножко самообольстительный, что выйти из состава, и все станет так дивно, у каждого в гараже Мерседес, вилла на Гавайях.
Но вечная тема, мы их кормим. Да. А они, значит, вот ничего не делают. Поэтому если мы выйдем из Советского Союза, то, наконец-то, все то, что мы производим, будет наше и на наше благо.
Сейчас давайте поговорим о российской
стране. Мы говорим о территориях. А, значит, бывала я уже и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии. Вот, и почему-то как-то поезд затянут довольно сильно. То есть, глядя на тех, кто уже отделился... Ну, то есть сначала вот эти вот азиатские страны, как они, какие они чудовищные производили вещи, просто чудовищные, погромы устраивали, гнали русских, а теперь же сюда же к нам, к русским лезут зарабатывать, потому что сами не могут. То есть наглядевшись на то, что, в общем-то, само по себе отделение не панацея, люди, конечно, уже будут поаккуратнее. Но следующий игрок на расчленение России, если такой курс у наших политических оппонентов возникнет, я не знаю, никто по-настоящему этого не знает, вот, он уже не так легко добьется своего, потому что люди имеют опыт, хотя я бы тоже не стала обольщаться на месте наших сильных мира сего, потому что люди очень быстро забывают чужой опыт. Вот мы буквально этим летом видели, как быстро все забывается. То есть, и, конечно, вот эти вот тенденции, не будем их преувеличивать, но и оставлять их без внимания. Ну,
конечно.
А вот тут мы переходим ко второму пункту, потому что без памяти нет идеологии. Да. Если стирается память, значит...
Значит, вторая причина, по которой, по мнению Питера Ельцова, развалится Россия рано или поздно. Российская объединяющая идеология сейчас не имеет той силы, которая ранее была у ее предшественницы. То есть царизм обеспечивал реальную связь русского народа в течение многих веков. Марксистско-ленинская идея равенства и распределения богатства приобрела реальную популярность во многих странах постколониальной эпохи, советская модель, да? В наш современный период, пишет американец, региональный национализм, основанный на популистских повестках, представляет собой намного более серьезную угрозу для либерализма.
Так, Елена Петровна, видим ваши эмоции, но сначала давайте услышим по этому поводу мнение замдекана философского факультета МГУ Алексея Козырева.
Сегодня, во-первых, нету российской объединяющей идеологии. Надо с этого начать. Хорошо это или плохо, но у нас в Конституции записано, что у нас не может быть господствующей идеологии. В отличие от Советского Союза, где таковой идеологией был марксист-ленинизм, да, и построение коммунизма. Насколько прочно будет государство, насколько оно будет социально ориентировано, насколько оно будет думать о своих гражданах, настолько и есть вероятность, что государство будет сильным, и бомба сепаратизма нас не взорвет. Вовсе не идеология нас гарантирует от сепаратизма. Это совершенно наивный взгляд, что стоит нам вернуться к марксизму или сделать идеологии какую-нибудь религию, и это будет цементировать страну. Это не так. Это цементирует, может быть, на какое-то время, потому что идеология – это всегда атрибут авторитарной, автократической власти. А любая автократическая власть, превращаясь в тираническую, потом исчезает и распадает. Поэтому мне кажется, что тезис о том, что от сепаратизма нас может спасти сегодня мощное государство, собственной идеологии, совершенно не верят. От сепаратизма нас могут спасти только, скажем так, меры государства по реализации тех общественных и социальных проектов, которые необходимо осуществлять.
С нами в студии писатель Елена Чудинова. Елена Петровна, согласны ли вы, что идеология не цементирует страну?
Ну, нет, конечно, безусловно, идеология чрезвычайно важна, как в Российской империи. И нам нужно, ну, прежде всего, нам нужна, конечно, не идеология, нам нужна историческая память и любовь. Но вот этого вполне нам хватит. Но это, в общем-то, очень смешной взгляд, потому что, ну, не жил человек в России, не знает. Ну, помилуйте, я девчонка 80-х. Мои друзья, в общем-то, ну, сказать, что вот эта вот коммунистическая идеология хоть как-то на нас влияло, но это смешно. У нас зашкаливало количество анекдотов. Советской власти тот самый коммунизм не ставили просто ни во что, но тем не менее мои одноклассники попали в Афган и очень даже неплохо воевали, потому что все-таки идеология идеологией, а военная мощь военной мощью.
Ну, у нас есть телефонный звонок. Давайте сейчас выслушаем Сергея из Новосибирска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Я тут свое мнение выскажу. Вот был Советский Союз, и его связывала коммунистическая партия такой получили. Разрушили КПСС, и Советский Союз разрушился. Вот сейчас Россия связывает русский народ. Вот вымрет русский народ, или его перебьют. И все, и тоже Россия разрушится.
Простите, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Татарстане, Башкирии, там русский народ?
Ну и в Средней Азии со времена Советского Союза жили. Что сделали там?
Тоже нет, подождите, я сейчас вам называю части нашей большой дружной страны. Вот вы говорите о том, что не будет русского народа. Ну так вот то, что те республики, которые я перечислила, они как вы их считаете? Это русский народ или не русский народ?
Русский народ вымрет, центр вымрет.
Все, понятно, русский народ вымрет, все вымрет. Елена Петровна, что... Вот, пожалуйста, зачатки сепаратизма, мне кажется. Но... Вот вымрет русский народ, и страны не будет.
Нет, это совсем не зачатки сепаратизма. Ну, человек пожилой, как бы своей болью делится. Конечно, это безумно наивно считать, что коммунистическая власть, которая в те времена сидела в магазине «Березка», хоть что-то цементировала.
Давайте еще выслушаем мнение. Михаил из Воронежа с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, я коротко. Угу. Елена Петровна, вопрос вам. Вы, конечно, умница, мы вас очень любим. Но вот когда вы ехидно рассматриваете Европу, ну, Макрон же прав. Мы такая же европейская страна, с такой же маленькой рождаемостью, с такой же децентрализацией всего. Ну, вспомните митинг в Екатеринбурге. Ну, нет у нас никаких духовных скреп, нет никакой религии больше. И у нас такие же проблемы, как в Европе. Так что тот американец прав. Ну и уж извините, я вспомню про еврейский вопрос. Упомянул вот это страшное слово «евреи». Так что, ну, американец тут прав.
Ясно. Ну, вот видите, мнение нашего радиослушателя следующее, что правы западные политологи утверждают, что Россия может повторить судьбу Советского Союза. Ну, а кто-то с вами поспорит, обращаясь к нашему радиослушателю. Поэтому для того, чтобы понять, кого больше в этом споре, на чьей стороне сегодня будет перевес, еще раз напомним, если вы считаете, что правы западные политологи 637-6519, если вы считаете неправы 637-6518, код Москвы 495.
Национальный вопрос. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Национальный вопрос.
студии ведущий программы Андрей Баранов.
И Елена Фудина.
Да, ну и мы подошли к самой болезненной такой теме, как выяснилось здесь в перерыве. Речь идет об идеологии. Объясним, почему, собственно, мы затеяли этот спор и этот разговор. Дело в том, что на вот эти размышления в прямом эфире нас натолкнуло такое расследование профессора кафедры международной безопасности Американского университета национальной обороны Питера Ельцова, который считает, что не надо пытаться что-то сделать с Россией. Россия сама себя взорвет изнутри. Вот это его посыл, вот это его точка зрения. И дальше он попунктно расшифровывает, что он имеет в виду.
Да, мы поговорили об опасности сепаратизма. Он считает, что сепаратистские настроения очень сильны, и пока их сдерживает центральная власть, они держатся. Как только она ослабнет, они во все стороны центробежно бросятся. Второе — отсутствие единой идеологии, пронизывающей общество, в общем-то, той, которая, как полагает этот профессор, существовала в Российской империи и в Советском Союзе.
Да, и с нами в студии писатель Елена Чудинова. Также к нашему разговору, вот поскольку Елена Петровна уже сегодня упоминала тему мигрантов, присоединяется и президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Вадим Викторович, здравствуйте. Если по ходу захотите что-то добавлять, милости просим, у нас микрофон для всех открытый.
Наушники мне можно еще?
Можно, сейчас попросим, вам дадут. Для наших радиослушателей тоже открыт телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и телефоны для голосования. Если вы считаете, что в рассуждениях американского профессора есть доля истины, и он прав, утверждая, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы категорически с этим не согласны, 637-65-18, код Москвы 495. Ну, а теперь объясню, что я имела в виду, когда говорила, что здесь у нас за рамками прямого эфира тоже развернулась бурная дискуссия. Мы поняли, что идеология, несмотря на то, что нас уверяют, что она не является самым главным и не является цементом страны, тем не менее очень важна. И вот раскол, который произошел в 17-м, до сих пор аукается, ну, вот этим разделением на своих, не своих, красных и белых. Елена Петровна, вопрос. Если подобный раскол происходит в 21 веке в России, по какому, собственно, водоразделу он произойдет?
Ну, все может быть вплоть до Красного Майдана, потому что сейчас все недостатки нынешней действующей власти муссируются именно красными радикалами. И очень у многих людей ностальгия по Советскому Союзу, связанная с их молодостью, ощущением какой-то большей стабильности. Советский Союз позднего времени, в общем-то, это была довольно спокойная страна. Ничего не скажешь, люди о ней тоскуют. И, в общем, тут возможны различные сценарии, как бы, раздувание мятежа. Ну, вот сейчас мы видели, как либеральную молодь вывели на улицы, очень легко манипулировали. Таким же образом могут вывести, и причем это будет более массово, ностальгирующих по СССР, опять же, назад в СССР, значит, все вернем. Вот, конечно, ничего не вернется, а пойдет опять отделение территорий. Угу. То есть все это механизмы, но вот я хочу обратить внимание на крошечную деталь, которую мы не заметили. Значит, досточтимый ум говорит, значит, не надо ничего с Россией делать, она сама, вот, ну, хорошо, хочет сказать, умный человек, не делай, правильно, а мы сами разберемся.
Да, наконец, оставьте нас в покое. Давайте я зачитаю сообщение. Внутри каждой большой страны есть темы, по которым народ может себя разделить. Вот та же Америка со своими неграми, оружием и убийствами разделится лет через 10-20, пророчествует Артем из Норвегии. Следующий комментарий от Сергея из Екатеринбурга. У нас на Урале очень многие понимают, что Уральская республика гораздо лучше, чем быть донором Москвы, и так далее, особенно при нынешней экономической ситуации. Ну вот, Сергей, поздравляем вас, что называется. Вы уже сейчас на как раз ту самую статью о целостности страны и посягательстве на ООН и уже себе вот подобными заявлениями
те заводы, заработали, которые вам вся страна строила, вы забираете себе, банкротите их быстро и потом начинаете ныть, как вам плохо.
Ну, предатель, строго говоря, памяти Ермака Тимофеевича, Строгановых, собственно говоря, русского мира. То есть вот когда человек начинает вот это вот шкурничество, я уралец, я буду, я, между прочим, моя семья происходит с Урала, у нас там земля была, вот, то когда вот это вот начинается, ну, говори на уральском языке. Я вот, например, говорю по-русски. Вот, а ты, мужик, говори по-уральски, вот, без русского, пожалуйста. И история у тебя будет пусть тоже незнамо какая, потому что Ермак Тимофеевич, он русская история, и он к России присоединил земли Сибирь, Строгановые, то есть, ну что тут поделать, вот это вот отделимся, и у нас будет лучше, мы опять, мы кормим всех. Но уже Прибалтика, я слышала в 90-м от прибалтов, мы кормим всех. Ну, ребята, хотелось сказать, ну, господи, ваше это масло, пусть оно, да, неплохое, но оно дальше Петербурга, его никто не видел.
Вот тут кто-то злобствует из Бруклина, судя по индексу. Всегда умирает, когда дегенераты, это мы, вот здесь сидим, из фактически страны третьего мира обсуждают страну флагмана мировой экономики, то есть его, куда он перебрался. Ну, бог с ним, так, значит, можем себя взорвать, если не сменим экономическую систему, пишет Константин. Если после Путина придет какой-нибудь либерал, ну, другое слово, ну, либерал, то вполне возможно, вот, спасет Россию только экономическое благополучие, процветание страны.
Андрей вот. Михайлович, а вот тут мы переходим к третьему пункту, о котором говорил вот этот американский профессор.
Да, третье. Нынешняя интеллектуальная и экономическая ситуация в России бледнеет в сравнении с той, которая существовала во времена Царской империи или Советского Союза. Ну, вообще-то, две трети населения в Царской России было неграмотно, просто неграмотно.
Да, ну да, как же.
Но это не влияло на экономику.
Но экономика, извините, тоже была, в общем-то, сугубо аграрная. И по промышленной концентрации капитала мы начали выходить на первое место в Первой мировой войне. Вот единственный показатель, да? Что он пишет? При царском режиме европейцы приезжали в Россию, открывали медицинскую практику, преподавали в университетах, проводили исследования, открывали свои предприятия. Спасибо, да, Гужоны, Михельсоны. Очень хорошо. Советское правительство создавало относительно комфортные условия жизни для ведущих ученых, если они не выступали против существующей системы. Сегодня высшее образование и наука в России находится в катастрофически бедственном положении. Ага. Но здесь не поспоришь.
Вавилову Николаю Ивановичу создали комфортнейшие условия.
Не знаю, я бы сильно поспорил обо всем, что говорится. Смотрите, есть известнейший журнал National Geographic 1905 года. Его до сих пор можно купить на аукционе в оригинале. И там говорится о том, что Россия – страна величайших возможностей.
Возможности она остается.
Да, и в тот момент Россия была очень богата. Там приводили сравнение, что средний крестьянин, пусть он был неграмотный. Грамотность, на самом деле, это не главный показатель.
Картина «Устный счет в сельской школе».
Я закончу свою мысль,
извините.
Ладно?
Да, конечно.
Вот. И получается, что в те времена, грубо говоря, количество благ, которые мог иметь средний житель России, было гораздо выше, чем сейчас. Мы здесь, в Москве, понятно, живем очень хорошо, достаточно отъехать совсем недалеко. Мы с вами, опять же, обсуждали Тульскую область, где у меня завод. Я хорошо знаю, как там живут. Там люди квартиры сдают по цене квартплаты. Там двушку можно снять за 3000 рублей.
Это я понимаю, вот. Но я бы только не стал бы, спасибо вам за ваше мнение, но есть масса фотографий просто и значит, киноряда, где показано, как в столице люди одеты. Вот, что они, где они и как они выглядят.
Ну потому что в столице в те времена не производили же какой-то продукт.
Давайте
его проводили на земле,
в 21 век и спросим о том, прав ли американский профессор, профессора Сколковского института науки и технологий, члена Европейской академии, профессора Российской академии наук Артема Аганова.
Да, я думаю, что хуже. Но ситуация выправляется. Сейчас, мне кажется, есть очень большие улучшения. Конечно, нет. Сейчас нет Менделеева или Павлова, или сопоставимых с ними ученых. Хотя, может быть, должно пройти какое-то время, и через какое-то время, может быть, мы совсем по-другому глянем на тех ученых, которые живут сегодня. Мне кажется, что Россия сейчас не является таким магнитом для талантливых людей со всего мира, каким она когда-то была. Да, это прежде всего деньги. Это еще и ряд других вещей, которые не совсем денежные. Это общество, построенное на меритократии, поощрении тех, кто реально делает дело, да, поощрении талантливых и деятельных людей. Не могу сказать, что всю советскую эпоху было так, но в раннюю советскую эпоху или в среднюю советскую эпоху, скажем, условно, 50-е годы, это было действительно так. Потом коррупция все это дело съела, к сожалению. Если бы вы меня спросили, скажем, 15-20 лет назад, я бы сказал, что в России все делается по знакомству и ничего не делается по способностям, талантам людей. Но вот сейчас это уже не так. Друзьям нашим, доброжелателям, которые пишут такие замечательные статьи, я бы посоветовал очень долгого терпения, потому что, как мне кажется, Россия себя в этот раз не сломает.
Интересно, что говорит Сколковский товарищ, да?
А вот нам пишут, смотрите, власть вырастет выросла сама и вырастила 106 долларовых миллиардеров, через которых ее пытаются и будут пытаться свалить зарубежные партнеры в борьбе за ресурсы, так как свои капиталы наша богатая элита хранит как раз у зарубежных партнеров. А повод не важен, будет это жвачка, джинсы или что-нибудь иное. Власть сама виновата в том, что не создала собственного производства и промышленности, куда могли бы вкладывать свои миллиарды элита российского общества.
Вообще все не так.
Так,
смотрите,
давайте.
У нас главная проблема, что не то, что она не создала элиту общества, у нас не созданы условия. У нас ужаснейший налоговый кодекс, просто катастрофический. Его надо сжечь, написать просто в 20 раз меньше и понять. У нас кодекс, я просто его недавно листал, там 908 страниц мелким шрифтом. Вот такая книжка, в которой никто ничего не понимает. Нельзя найти налогового специалиста, который понимал весь кодекс. То есть он работает в отделе НДС, понимает НДС, все остальное не понимает. Так по каждому. Вот был хороший пример Грузии, да, когда были реформы. Там было 22 налога на бизнес, они оставили 6. Остальные просто выкинули, все стали их платить. Есть известнейшая научная теория, называется кривая Лафера, которая говорит о том, что чем более свободны и понятны налоги, тем их лучше платят. И если их увеличивать, скорее всего, их будут платить меньше, как у нас и происходит, да, в том числе вот в том же миграционном, собственно, да, отрасли. Поэтому пока мы не изменим налоговый кодекс, раз, и пока мы не уйдем от концепции максимальной безопасности, это огромная проблема. То есть у нас, например, кажется, если что-то, где-то вдруг будет пожар, мы даем пожарникам полномочия, что они могут на 3 месяца закрыть бизнес.
Это... Так, давайте мы сейчас после 2-минутного перерыва продолжим спор.
Национальный вопрос. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
С нами писатель Елена Чудинова и президент Федерации иммигрантов России Вадим Кожинов. Мы сегодня обсуждаем размышления американского профессора, который сказал, что лучший способ иметь дело с Россией – ждать, пока она взорвется изнутри. Ну и наши радиослушатели сейчас присылают свои размышления на эту тему. Вот по пунктам профессор американский расписал, по каким точкам это должно произойти, где эти точки кипения. И вот что нам пишут в частности. «Совсем не сторонник разделения на мое и твое, но все-таки так нельзя. Ну, вынудили переехать юридически в Москву основные промышленные предприятия. Теперь называют нас дотационным регионом», жалуется наш радиослушатель. Жаль, не написал откуда. Далее, Игорь из Ростова пишет. «Тут дело в том, что весь мир и в технике, и в науке, да и во всем идет вперед. Мы же, в лучшем случае, топчемся на месте. Образование почти на нуле, от него зависит общее развитие государства». Ну и вот еще отсутствие гордости за страну, коррупция на всех уровнях, антисоциальная политика, политика правящей верхушки, для которой эта страна лишь источник дохода, вот это и разорвет страну, считает Олег.
Еще пишут, в молодых поколениях надо развивать уважение к различным национальностям, тогда Россия будет сильной и самой крепкой страной. Ну и вот, конечно, обратка американцам. А этот профессор американский в своей стране что-то предсказывает, тоже соткан из 50 регионов, штатов, пусть не зарекаются. Александр Перль.
Так, и давайте еще телефонный звонок выслушаем сразу, ну, чтобы не заставлять ждать слушателя. Рамазан из Москвы, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я очень коротко и по сути. Значит, скорее всего, с моей точки зрения, американский этот пишущий товарищ прав. И его, так сказать, предсказания могут случиться гораздо раньше, чем мы себе предполагаем, если антисоциальное, и это тоже с моей точки зрения, российское руководство не изменит отношение к своему собственному народу. И это может произойти не так, как в Советском Союзе, а как рухнула Российская империя, где начнется уничтожение всего и вся, что называется, с пролетарской.
Хорошо, Рамазан, в чем вы видите это изменение отношения? Можете объяснить?
Отношения, нужна политическая воля, прекратить вот эти вот безобразия с коррупцией, да, значит, чтобы политика была социальной, чтобы в ЖКХ не воровали.
Ну, это вы говорите, как киевляне на Майдане в 2014 году. Такие же наивные, с глазами открытыми.
Ну, при чем тут
киевляне? Ну, это требование человека любой страны.
Потому что вместо Януковича пришли Порошенко и же с ними. Что сейчас после уголовного дела? И сегодня Порошенко убежал.
Зеленского мы пока верим.
Да, давайте, чтобы завершить с господином Ельцовым.
Спасибо.
Его выводы я зачитываю. Мир должен быть готов к развалу России. Наилучшая политика, которую должны проводить Соединенные Штаты и наши ближайшие союзники, представляет собой комбинацию, состоящую из стратегического терпения и сдерживания, и при этом сильный акцент должен быть сделан на стратегическом терпении. Холодная война была выиграна не из-за санкций, а из-за того, что некоторые советские люди, очень дальше внимание, включая отдельных представителей высших эшелонов руководства, утратили веру в свою идеологию и обратили взоры на Запад в поисках своего будущего. То же самое может произойти сегодня, поскольку Россия продолжает медленно взрываться изнутри, и для этого не требуется никакого внешнего вмешательства. Точка. Хотим мы такой судьбы для нашей страны? Я не хочу.
Так, ну, давайте перейдем вновь к сообщениям радиослушателей, которые так плавненько нас выведут на, собственно, ту тему, по которой мы Вадима Викторовича пригласили сюда в студию. Ну, вот нам пишут, к вам едут, ну, имея в виду в Россию, из Средней Азии не потому, что вы умеете работать. Россия живет богаче только за счет нефти и газа. Без них вы бы жили не лучше, чем в Таджикистане. То есть, вот поддерживаете точку зрения, что к нам едут работать только потому, что у нас есть ресурсы, которыми, собственно, эти люди пользуются и потом переводят деньги вот туда, к себе.
Я не понимаю просто, почему такая негативная формулировка именно в тексте сообщения, которое написал этот человек. Всегда мигранты едут туда, где лучше, оттуда, где хуже. Это абсолютно естественно. То есть со Средней Азии приезжают нам в Россию, с России уезжают в Европу и Америку.
Это абсолютно... А почему бы из Средней Азии сразу в Европу и Америку?
Действительно.
Ну, более умные оттуда едут сразу в Европу и в Америку. Вот, например, я вам приведу пример. Есть очень большая такая структура, фонд Агахан. Они строят высочайшего уровня университеты по всему миру. И они выстроили сейчас университет в Киргизии, в Нарыне. Я был там, но это просто вот меня поразило, как кампус Гугла. То есть это идеальнейшее условие. Мы с губернатором пришли в общежитие посмотреть, как живут студенты. Я говорю, давай тут останемся спать, это лучше, чем гостиница, в которой мы с тобой живем. То есть, да, это ну, высочайший уровень. То есть у нас нет таких аналогов в принципе. То есть в Москве нет ничего похожего на это. То есть там классы, которые без ориентира.
Простите, вы про какую сейчас страну говорили?
Это, нет, там
нет, нет, про...
конкретно Киргизию.
Вот. Киргизию.
Да, и вот те, кто там учится, то есть вот мы говорим с профессурой, вся профессура приезжает на две недели, там есть, опять же, общежитие для профессоров, это Оксфорд, Гарвард, да, это высочайшие университеты. Чтобы поступить туда, надо сдать, опять же, два понятных предмета – математику и английский, потому что все преподавание только на английском, математику, ну, чтобы дураков, соответственно, туда как бы не пропускали. Вот, и мы разговариваем с профессурой, с руководством, говорит, ну, вы понимаете, что отсюда к вам не едут. Я говорю, понимаю. То есть, мне это очевидно, потому что...
Посмотрим, где, где они будут свои знания прикладывать.
Да.
Смотрите, только в структуре Агахана работает 150 тысяч человек. То есть, многих они учат,
это
а потом...
Это чей фонд-то? Американский?
Нет, нет.
Вадим
нет.
Викторович, тогда но объясните, это... пожалуйста.
А чей?
Вот сейчас
таджикский.
Сейчас появилась статистика.
Это миллиардеры, у них база основная в Женеве.
В Таджикистане миллиардеры? Ну, нет. Ладно, это потом поговорим
ну,
другое.
Ну, я вам расскажу.
Итак, да. Внимание. Статистика пограничной службы ФСБ России, вот которая буквально на этой неделе появилась, уже по таким источникам прошло, что это чуть ли там не сенсации, наконец-то раскрыли официальные данные по поводу учащихся, которые приезжают сюда в Россию учиться, таковых немало. Ну, собственно, сейчас не об этом. Более 2 миллионов иностранцев приехали в Россию работать с начала текущего года. Тройка лидеров по трудовой миграции – это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. На 4-м месте Украина. Мы сейчас говорили о Киргизии, я правильно понимаю? То есть вот те 265 тысяч жителей этой страны, которые приехали к нам сюда работать, это не те, кто учится в университетах, а
конечно.
А кто?
Ну, это простые какие-то обычные люди, там, кто-то с города, кто-то с деревни, кто-то с образованием, кто-то без. Единственное, большой плюс Киргизии и киргизским властям, что там хотя бы хороший русский язык. Это единственная страна из всего бывшего Союза после его развала, где русский язык официальный был с самого начала.
Это благо для нашей страны? Что вы скажете? Вот те люди, которые приезжают к нам, вот те 2 миллиона трудящихся рабочих рук, Елена Петровна, это благо для нашей страны?
Моя позиция давно известна. И, в общем-то, сколько же раз ее можно говорить? Нет, не благо.
Поясните.
Объясните. Потому что, насколько мы понимаем, Вадим Викторович как раз отстаивает несколько иную точку зрения. Ну, и постоянно
понятно.
У нас здесь студия об этом говорит.
Понятно.
Поэтому хочется фактуры. Почему не благо? В чем не благо?
Смотрите, так сказать, вот по различной ментальности, психофизиологии, вот сколько рожают азиатские семьи, сколько рожают европейские семьи. То есть мы хотим, чтобы Москва тихонечко изменилась. Зачем?
Можно больше рожать просто.
Знаете что? Европейская девушка к 20 только еще учится. Почему она должна выходить, и чтобы она сидела, как клуша в платочке, рожала-рожала?
Не-не, я большой противник платков, но
давайте
большой
сторонник. Давайте интересное Заденцово сообщение, завершим. Россию взорвут изнутри национальные конфликты, когда процент мигрантов достигнет приблизительно 15%. Это мировая статистика, как свидетельствуют психологи и психиатры. Вот.
Да, но и тем не менее, все-таки 76% наших радиослушателей считают, что американский профессор не прав, говоря о том, что Россия может повторить судьбу Советского Союза и взорвать себя изнутри. Таков итог нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо огромное.
Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.